Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 4 декабря, вторник, у микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Олег Львов. Вот главные темы нашей программы. Сегодня исполняется год со дня выборов в Государственную Думу России 6-го созыва, после которых начались массовые акции протеста. На координатора Левого фронта Леонида Развожаева заведено новое уголовное дело о незаконном пересечении границы. Хиллари Клинтон начала в понедельник свое последнее европейское турне в качестве государственного секретаря США. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, сегодня, 4 декабря, исполняется год со дня выборов в Государственную Думу России 6-го созыва. Этот день стал отправной точкой для роста гражданского протеста в стране. Акции за честные выборы на Болотной площади и на проспекте Сахарова в декабре прошлого года стали самыми массовыми с 1991 года. Сегодня, как ожидается, московская мэрия должна дать ответ на заявку оппозиции на проведение новой акции протеста «Марша свободы», запланированного на 15 декабря. Партия КПРФ, в свою очередь, намеревается подать иск в Верховный суд России с требованием признать фальсификации на выборах 4 декабря. Впрочем, за год протестной активности лозунг «За честные выборы» уступил место требованию «Свободу политзаключенным». Среди них оппозиционеры и гражданские активисты называют, в частности, девушек из пангруппы «Пусси Райот», осужденных по статье хулиганства, и фигурантов так называемых «Болотного дела» и «Дела анатомии протеста». Как стало известно сегодня, против одного из обвиняемых в организации массовых беспорядков во время акции протеста на Болотной площади 6 мая координатора Левого фронта Леонида Развожаева заведено новое уголовное дело о незаконном пересечении границы. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанбаладова.
Новую акцию под названием «Марш свободы» оппозиционные активисты планируют провести 15 декабря и приурочить ее к годовщине начала протестной активности. Заявку в московскую мэрию они подали в прошлую пятницу. Столичные власти должны ответить на нее в течение 3 рабочих дней. В этот раз организаторы акции решили не проводить митинг, а ограничиться только шествием. Принципиальный вопрос – это место окончания акции. По словам одного из лидеров протестного движения Сергея Удальцова, это должна быть непременно Лубянская площадь, которая исторически ассоциируется с политическими репрессиями. Начать шествие активисты хотят либо от Калужской площади, либо от Новокузнецкой улицы. Год назад, 5 декабря, несколько тысяч человек вышли на Чистопрудный бульвар в Москве, протестуя против результатов парламентских выборов. После этого было еще несколько акций протеста на Болотной площади и на проспекте Сахарова с требованием честных выборов, которые собирали несколько десятков тысяч человек. Спустя год партия КПРФ заявила о намерении обратиться в Верховный суд России с просьбой признать парламентские выборы недействительными из-за значительного количества нарушений. Исковое заявление уже подготовлено и в ближайшее время будет передано в суд, рассказал «Радио Свобода» глава юридической службы КПРФ, депутат Государственной Думы Вадим Соловьев.
Юридическая служба Центрального комитета получила более 50 тысяч документов различного качества, говорящих о тех или иных нарушениях во время выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Это и различия в копиях протоколов, и различные участия административных ресурсов, использование со стороны администрации, перекосы в освещении в средствах массовой информации, в том числе на центральном телевидении и так далее. Обрабатывая весь этот материал, мы обратили на решение Европейского суда по нашему жалобе 2003 года, где он, хотя не удовлетворил нашу жалобу об отмене выборов, он обратил наше внимание, что в том иске было недостаточно конкретных нарушений указано. Мы пошли как раз по его рекомендации, проанализировали всю совокупность огромную нарушений, которая имела место. И около 15 тысяч мы будем представлять в суде. Определенная критика идет нашей позиции о том, что вот год прошел, а вы сейчас обращаетесь и так далее. Мы здесь абсолютно прагматично руководствовались теми указаниями, которые дал Европейский суд для обращения по такому рода искам.
По словам Вадима Соловьева, в партии готовы к тому, что суд может отклонить их иск.
Мы не первый год обращаемся в Верховный суд и видим его отношение к этому вопросу. Поэтому трудно предполагать, что позиция Верховного суда сегодня будет другой. Тем не менее, хотя бы в части иска мы рассчитываем на его поддержку. А если нет, то тогда будем апеллировать в вышестоящие уже европейские институты. Дело не в той или иной политической партии, а дело в том, что, к сожалению, сама система организации организации выборов в Российской Федерации нуждается в коренном изменении. Иначе «Единая Россия» будет постоянно побеждать на этих выборах.
Говорил Вадим Соловьев. Политолог Дмитрий Орешкин не верит в то, что Верховный суд прислушается к доводам коммунистов. По его мнению, партия вынуждена была обратиться в суд, чтобы не потерять доверие избирателей.
Они воспитаны прежним десятилетним опытом взаимодействия с властью. Опыт такой. Мы вам разрешаем пройти в Государственную Думу с меньшим результатом, чем действительно вы получили. Но зато вы получаете там кабинеты, большие черные автомобили, возможности клеймить антинародный режим с государственной трибуны и так далее и тому подобное. И коммунистическая верхушка эту сделку приняла. Поэтому они ведут себя так вот очень аккуратно. В советские времена, рассказывая про ужасы буржуазного империалистического общества, это называли бунтом на коленях. Прирученная оппозиция, прирученные профсоюзы как бы бунтуют, но с колен не поднимаются. Почему она все-таки решила сейчас заявить о нарушении? Понятно, что никаких надежд на какие-то судебные решения нет. Тут скорее, как мне кажется, элемент пиара. Если они и дальше будут отсиживаться в кустах, как партизаны, то, очевидно, они будут терять поддержку избирателей, которые сами себе задают простой вопрос. Какой прок за них голосовать, если мой голос у них все равно украдут, а они не в силах их защитить? Сейчас надо сделать вид, что реакция последовала. Вот они и делают. Я думаю, что связано с кризисом в партии. Там сейчас серьезные внутренние разборки.
Считает политолог Дмитрий Орешкин. Требование честных выборов было одним из основных лозунгов прошлогодних митингов. Во второй половине этого года активисты выступали преимущественно за освобождение политических заключенных. Политическими заключенными гражданские активисты называют, в частности, осужденных за хулиганство девушек из группы Pussy Riot, обвиняемых и подозреваемых в участии в беспорядках на Болотной площади 6 мая, фигурантов так называемого дела «Анатомии протеста». В отношении одного из фигурантов как раз этого дела, Леонида Развожаева, во вторник возбудили новое, уже третье уголовное дело. В конце октября ему предъявили обвинение в подготовке к организации массовых беспорядков, якобы на деньги, полученные из Грузии. В конце ноября появилось новое дело. Следователи вернулись к возбужденному 15 лет назад делу о разбое в Ангарске. Сейчас же речь идет о незаконном пересечении российско-украинской границы. Вот что говорит официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
По версии следствия, 15 октября 2012 года, Развожаев, зная о проверке, проводимой в отношении него в связи с фактами, изложенными в документальном фильме «Анатомия протеста 2», осознавая, что результатом такой проверки может стать возбуждение в отношении него уголовного дела, решил скрыться от следственных органов России. Но чтобы ввести в заблуждение правоохранительные органы, Развожаев приобрел билет на поезд до Киева, воспользовавшись паспортом своего брата. Таким образом, он пересек государственную границу России без действительных документов на право выезда из страны.
Один из адвокатов Леонида Развожаева, Дмитрий Аграновский, считает, что новое дело – это своего рода ответ властей на решение Европейского суда по правам человека. 30 ноября этот суд всего через два дня после направления принял к рассмотрению жалобу защиты Развожаева о незаконности его содержания под стражей, говорит Дмитрий Аграновский.
Я как думал, был, допустим, интервью с Саргамадзе в «Новой газете», где он говорит: «Я разважаю его незнание, никогда с ним не встречался». В ответ на это допрашивают некую гражданку. После этого Европейский суд реагирует на дело Развожаева. В качестве ответа появляется вот это уже дело. Ну, то есть вот таким образом пытаются как-то сравнять счет. Но я сейчас пока не могу комментировать обстоятельства, потому что самому Леонидовичу мнение не привести. Позицию его я не знаю. Комментарии по существу могут быть после того, как он свое отношение к этому выразит. Хотя я не исключаю, что следствие попытается у нас отобрать здесь тоже подписку, чтобы мы не могли сообщать правду.
Дмитрий Аграновский считает, что обвинения по третьему уголовному делу его подзащитному могут предъявить уже в среду. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
А о том, что изменилось в общественно-политической жизни страны за год протестной активности, мой коллега Антон Бенедиктов побеседовал с гражданскими активистами и оппозиционными политиками.
Ну, как раз добиться пересмотра выборов – это была цель такая максималистская. То есть лично я и не думал, что удастся этого добиться.
4 декабря 2011 года состоялись выборы в Государственную Думу 6-го созыва. Нижняя палата парламента впервые избиралась на 5 лет. По данным Центрального избирательного комитета, явка 4 декабря составила 60%. По итогам голосования места в Думе сохранили все 4 парламентские партии. «Единая Россия» получила чуть больше 49% голосов, за КПРФ проголосовали 19% избирателей, «Справедливая Россия» набрала 13%, а ЛДПР почти 12% голосов. Партии «Яблоко», «Патриоты России» и «Правое дело» в Госдуму не прошли. Они не преодолели даже 5% барьера, который гарантировал одно место от партии в Госдуме. После выборов в России начались массовые акции протеста. 4 декабря в интернете появлялись сообщения о фальсификациях в ходе голосования. Вечером того же дня первые выступления прошли в Москве и Петербурге. В ходе несанкционированной акции на Триумфальной площади были задержаны более 100 человек. Националисты собрались на площади Революции. Там было задержано около 90 участников выступления, в том числе лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Представители Левого фронта попытались пройти к Манежной площади. 12 человек были задержаны рядом с нулевым километром. По итогам акции Сергей Удальцов был арестован на 5 суток и объявил сухую голодовку. С 4 по 6 декабря в Москве проходил форум гражданских активистов движения «Наши». 3000 молодых людей из регионов проголосовали в столице по открепительным удостоверениям. 5 и 6 декабря сторонники движения собирались на Манежной площади. В митингах в поддержку партии власти приняли участие около 15 тысяч человек. Первая согласованная акция протеста против итогов выборов прошла 5 декабря. На митинг на Чистых прудах собралось около 2000 человек. Акцию организовало движение «Солидарность». После митинга более 300 человек были задержаны за несанкционированное шествие по проезжей части в сторону Лубянской площади. В Петербурге несогласованные акции протеста пытались провести у Гостиного двора и у здания Московского вокзала. В интервью «Радио Свобода» один из лидеров протестного движения Сергей Удальцов рассказал, что, по его мнению, изменилось в России за год с начала массовых оппозиционных акций.
Я считаю, что этот год очень сильно поменял страну. Этот год надо занести в актив нашему гражданскому обществу, оппозиции. То есть вообще гражданское общество стало развиваться сильнейшими темпами. Раньше вообще были сомнения, а если оно в России, этот год показал, что такие сомнения беспочвенны. Гражданское общество есть, активность была показана самая высокая. И это вынудило власти к довольно серьезным переменам, хотя и явно недостаточно. Все те реформы, которые за этот год происходили в политической сфере, в социально-экономической, да, сейчас вот эти вот эпизоды борьбы с коррупцией, которые, конечно же, нельзя назвать пока системной работой в этом направлении, но все равно это вынужденный ответ властей на активность общества, потому что власти понимают, если они ничего не будут предлагать гражданам, выражающим свое недовольство, просто случится социальный взрыв, поэтому, хотя они не идут на диалог, в чем главный минус прошедшего года, но это уже больше претензии к властям, да, а не к оппозиции. Диалога так и не получилось. Но они понимают, что надо взамен что-то предлагать. Поэтому в целом этот год, конечно, надо занести в актив. А оппозиции удалось сохранить единство в течение года, хотя было очень непросто. Очень разные силы входят в наше протестное движение, да, и, конечно, много противоречий.
Как будет развиваться протестное движение, учитывая опыт прошедшего года?
Нам сейчас главное понять, что темпа спринтерского нам надо переключаться на темп марафонский, быстро, в одночасье ничего не получается, раз мы какой-то момент, может быть, действительно упустили, когда надо было максимальное давление оказывать, вот в период с декабря по март, даже уже в мае было тяжело, потому что они провели выборы, и в ответ на высочайшую активность в мае они просто развернули серьезные репрессии. Это вот болотное дело, ужесточение закона о митингах, разгон окупаев, которые, в общем-то, были такой попыткой начать постоянно действующий Майдан. Поэтому это, наверное, может быть, был наш тактический просчет определенный всего движения. Поэтому сейчас надо настраиваться на длительную борьбу за наши права, сочетать все методы и уличную протестную активность, и участие в арт-строительстве, в региональных выборах в том или ином объеме, участие в различных социальных проектах, направленных на непосредственно средственную помощь гражданам, там, помогать людям решать конкретные проблемы, это будет повышать авторитет в целом оппозиции. То есть вот, используя комплексный подход, я думаю, мы можем успешно продолжать нашу активность и в будущем году, и все-таки добиваться от властей гораздо большего.
О том, какие изменения произошли в гражданском обществе за прошедший год, рассуждает активист группы сопротивления Александр Щербаков.
Люди потеряли иллюзии, кто умеет думать на предмет того, что из себя представляет у нас власть. Каким путем эти люди приходят к власти, иллюзии насчет отношения власти к обществу точно так же были утрачены. А основные цели, они неизменны, это честные правила игры, честные выборы, честное правосудие, просто игра по единым правилам для всех. Они не менялись цели, менялись только средства. Так или иначе вели себя протестующие, так или иначе отвечала на это власть.
В честь годовщины акции 5 декабря 2011 года в Твиттере был запущен хэштег «Первый митинг». С помощью него участники протестов делились своими воспоминаниями о событиях декабря прошлого года. Хэштег вышел в топ русского сегмента социальной сети. Антон Бенедиктов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Олег Львов. Сейчас переходим к важным международным событиям. Хиллари Клинтон начала в понедельник свое последнее европейское турне в качестве государственного секретаря США. Главным событием этой поездки станет встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, которые обсудят запрос Турции о предоставлении противоракетных комплексов «Патриот». Как оценивают эту поездку в Соединенных Штатах, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Накануне поездки, выступая в Брукинском институте в Вашингтоне, Хиллари Клинтон оценила нынешний визит в Европу, как и предыдущие 37 визитов на континент в роли госсекретаря, в стратегическом контексте. Отвечая на вопрос о смещении интереса Соединенных Штатов от Европы к Азии, она сказала: «Наш разворот в направлении Азии не означает того, что мы отворачиваемся от Европы. Наоборот, мы хотим, чтобы Европа вместе с нами была более вовлечена в азиатские дела, чтобы она рассматривала Азию не только в качестве рынка, но и как объект взаимного стратегического интереса». По словам Клинтон, за 4 года президентства Барака Обамы отношения Соединенных Штатов и европейских стран укрепились. Она привела в пример сотрудничество по афганской проблеме, иранской ядерной программе, совместные попытки нейтрализации ливийского и сирийского конфликтов. Судя по словам госсекретаря, задача ближайшего времени – поиск решения экономических проблем. Если в долгосрочной перспективе Соединенные Штаты и Европа не будут сильными, стабильными и преуспевающими, наша способность решать насущные мировые проблемы окажется под вопросом. Жизнеспособность глобальной экономики зависит от того, сумеют ли европейские лидеры осуществить стратегию, которая приведет к подлинному экономическому росту и созданию рабочих мест. Во время последней официальной поездки в Европу внимание госсекретаря, впрочем, будет занято сиюминутными проблемами. Во вторник в Брюсселе начнется встреча министров иностранных дел стран-членов Североатлантического Союза, где главным вопросом будет просьба Турции о предоставлении ей нескольких противоракетных комплексов «Патриот» для защиты от возможных воздушных ударов с сирийской территории. Размещение нескольких комплексов в Турции, по словам дипломатов, дело уже фактически решенное. НАТО не может отказать стране-члену в просьбе о помощи. Министры лишь формально одобрят этот шаг. Открытым остается вопрос о том, как воспримет этот шаг Москва, уже выразившая свое отрицательное отношение к появлению патриотов в Турции. НАТО надеется, что на этом заседании удастся наконец сгладить шероховатости в отношении с Россией, которая после 10-месячного протеста вернула своего представителя в штаб-квартиру организации. Но американские эксперты не разделяют этого оптимизма. Мой собеседник Стивен Бланк, профессор военного колледжа армии США. Конфликт вокруг комплексов «Патриот», на мой взгляд, отражает постоянное российское беспокойство по поводу несуществующих угроз. Противоракетные комплексы в Турции не представляют никакой угрозы России. Как мне кажется, турки попросту перестраховываются. Реальный повод для протестов Москвы состоит в том, что русские видят в размещении этих комплексов в Турции подготовку НАТО к установлению бесполетной зоны над Сирией и как потенциальный шаг в направлении силового решения сирийского конфликта. Профессор Бланк, до сих пор западные столицы решительно отмежевывались от любых предположений о силовом вмешательстве в Сирии. Вы считаете, что это все же возможно? Я думаю, такое развитие ситуации можно предположить. Но не потому, что НАТО устанавливает антиракетные комплексы в Сирии, а потому что реальная проблема состоит в том, что сирийская гражданская война принимает все большие масштабы. Сирийская оппозиция в какой-то момент начнет получать все большую поддержку оружием со стороны западных и других столиц, что будет оправданным в глазах многих, учитывая, что сирийский режим получает оружие из России. И война, не исключено, выплеснется на турецкую территорию. Турция в таком случае будет вынуждена прибегнуть к силовому вмешательству в Сирию. Говоря о НАТО, я не имею в виду США или западные столицы. Для меня это Турция. Ожидается, что на встрече в Брюсселе Россия опять предъявит претензии НАТО по поводу европейской системы противоракетной обороны. На какой ответ может рассчитывать Москва на этот раз, учитывая заявление НАТО о желании сгладить разногласия с Россией? На очередные любезности. В то же время Североатлантический Союз будет продолжать сооружение противоракетных структур. Члены НАТО говорят, что они прислушиваются к российским возражениям, но при этом они продолжают твердо стоять на том, что эта система не представляет угрозы России и не подрывает стратегического баланса. Москва, на мой взгляд, загнала себя в угол, слепо протестуя против любой попытки стран НАТО защитить себя. Сейчас уже трудно сказать, разыгрывает ли Москва эту карту, или российское руководство убедило себя в том, что противоракетные системы представляют для нее опасность. Хотя в Москве есть здравомыслящие специалисты, настаивающие на том, что противоракетная система в Европе не способна нейтрализовать российский ядерный потенциал. Таково мнение Стивена Бланка, профессора военного колледжа армии США. Во вторник вечером, во время выступления на конференции по предотвращению распространения ядерных материалов, президент Обама призвал Россию пересмотреть решение не возобновлять действие договора Нано-Лугара о демонтаже и утилизации ядерного и химического оружия. Россия сказала, что договор не соответствует реалиям изменяющихся двусторонних отношений. «На это мы отвечаем. Давайте обновим это соглашение», — заявил президент Обама.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Хиллари Клинтон, которая отправила свое последнее европейское турне в качестве госсекретаря США, сегодня является центральной фигурой американских газет. Чему посвятит себя Хиллари Клинтон после того, как в январе покинет пост государственного секретаря? Интересен ли ей пост мэра Нью-Йорка или она метит в президенты? Как проходит последний в качестве главы американской дипломатии визит Клинтон в Европу? Эти темы в сегодняшнем обзоре американской прессы, который подготовил Евгений Аронов.
Нью-Йорк – город большой и важный, но мэру Майклу Блумбергу было всегда в нем тесновато. Уж слишком велики его амбиции, вес в обществе и самооценка, пишет в «Нью-Йорк Таймс» журналист Майкл Баргаро. Влияние Блумберга таково, что 3 года назад он смог убедить городской совет изменить действовавшее законодательство с тем, чтобы вместо предусмотренных 2 он мог баллотироваться на 3-й срок. В конце следующего года, тем не менее, он будет вынужден оставить свой пост. Впрочем, это ничуть не ослабляет его желание играть роль серого кардинала в отборе преемника и содействии его победе на выборах. Считалось, что вопрос о преемнике уже решен, что им будет Кристин Квин, председатель горсовета, много сделавшая для того, чтобы Блумберг мог баллотироваться в 3-й раз. Но этот прогноз был преждевременным. Хиллари Клинтон. Вот избранник Блумберга, которая получила от него прямое предложение поддержки, если она захочет избираться в мэры после ухода из администрации Обамы. Звездная персона, опытный политик мирового масштаба, твердая как кремень личность. Такому человеку Майкл Блумберг готов помогать, ибо это возвеличивает его самого. Беда только в том, что Клинтон от этого предложения отказалась. В течение 7 лет в начале 00-х политические карьеры Блумберга и Клинтон развивались в смежных плоскостях. Он управлял городом Нью-Йорк, а она представляла одноименный штат в Сенате. Если Майкл предложил Хиллари избираться в мэры, говорят люди из его окружения, то только потому, что в его глазах этот пост более значимый, чем президентский, пока он сам его занимает. Хиллари Клинтон будет баллотироваться в президенты. Такое впечатление вынес из ее участия в конференции, посвященной урегулированию палестино-израильского конфликта, главный редактор журнала «Нью-Йоркер» Дэвид Ремник. Участники форума, заполнившие банкетный зал люксовой вашингтонской гостиницы «Уиллард», встретили Клинтон, главного докладчика, бурей аплодисментов, а затем посмотрели видеоролик, прославляющий ее заслуги в качестве первой леди, сенатора и, конечно же, государственного секретаря. Исключительно лестные слова о Клинтон произносили с экрана Беньямин Нетаньяху, Эхуд Барак, Ципни Ливни, коллега по Сенату и, возможно, следующий госсекретарь Джон Керри, а также сам Барак Обама. «В самые судьбоносные моменты моей администрации мы стояли плечом к плечу», — сказал президент. «Интуиция мне подсказывает, что самое важное еще впереди», — лукаво заметил в кулуарах конференции бывший британский премьер Тони Блэр. Дэвид Ремник, проведший несколько лет в СССР в качестве корреспондента «Вашингтон-Пост», пишет, что дифирамбы, вознесенные Хиллари Клинтон, его бы нисколько не удивили, будь они адресованы Брежневу, воображаемый день его официального провода на пенсию. «Я взволнованно думаю, мне лучше сесть», — сказала Клинтон по завершении просмотра. «Я тут набросала себе несколько тезисов, но, может быть, нам стоит вместо этого еще несколько раз посмотреть видео? Либо мы можем поговорить о прическах, это моя коронная тема», — пошутила госсекретарь, намекая на то, что в бытность свою хозяйкой Белого дома она частенько меняла стрижку и стиль одежды, стремясь найти правильный имидж. Выступление Клинтон было выдержано в подчеркнуто сдержанном тоне, к которому по обыкновению прибегают политики, желающие заручиться максимальным количеством сторонников перед грядущей избирательной кампанией. До следующей президентской гонки остается ни много ни мало 4 года. А пока что Хиллари Клинтон совершает свою последнюю в качестве госсекретаря поездку в Европу. В центре внимания ее визита – развертывание зенитно-ракетных комплексов НАТО в районе турецко-сирийской границы. Как сообщают американские СМИ, в том числе телекомпания CBS, Клинтон также обеспокоена донесениями американской разведки о возросшем риске применения химического оружия режимом Башара Асада.
I'm not going to telegraph in any specifics what we...
Я не буду раскрывать те меры, которые мы можем применить, если сирийское руководство переступит роковую черту и использует химическое оружие против собственного народа. Как ни ужасны все прочие преступления Асада, химическая атака будет в этом ряду качественно новым злодеянием. В любом случае, согласно информации CBS, контрмеры международного сообщества будут очень жесткими, вплоть до военных. Вашингтон крайне встревожен тем, что сирийская армия может пойти на применение химических средств или передачу их Хизбалле, если столкнется с перспективой захвата этих боеприпасов повстанцами. А военно-дипломатическая обстановка в стране с точки зрения правительства тем временем ухудшается. Ужесточились бои за столицу, аэропорт в Дамаске работает с большими перебоями. На этом фоне большой резонанс в средствах информации вызвало заявление высокопоставленного представителя Турции о том, что Россия испытает новый дипломатический подход к Сирии и попытается убедить Асада оставить свой пост.
Обзор американских газет подготовил Евгений Аронов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против Леонида Развожаева. Его подозревают в незаконном пересечении российской границы. В Москве и в ряде регионов России партия «Яблоко» провела акцию «Поминки по выборам». В ходе расследования уголовного дела, возбужденного после акции протеста в колонии номер 6 под Копейском в Челябинской области, будут допрошены все заключенные, как нынешние, так и бывшие. Иран заявил о захвате американского беспилотного аппарата, обвинив США в нарушении воздушного пространства страны. На юге Афганистана при взрыве погибли двое военнослужащих международной коалиции. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через полчаса. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Олег Львов. Сейчас мы возвращаемся к центральной теме нашей программы. Сегодня исполняется год со дня выборов в Государственную Думу России 6-го созыва. 4 декабря 2011 года стала отправной точкой для роста гражданского протеста в стране. Акции за честные выборы на Болотной площади и на проспекте Сахарова прошлого года стали первыми действительно массовыми выступлениями со времен разгона НТВ. Сегодня, как ожидается, московская мэрия должна дать ответ на заявку оппозиции на проведение новой акции протеста «Марш свободы». Он запланирован на 15 декабря. Почему за год протестной активности не удалось добиться пересмотра результатов выборов в Государственную Думу? А с этим вопросом я обратилась к политологу Владимиру Прибыловскому.
Ну, как раз добиться пересмотра выборов – это была цель такая максималистская. То есть лично я и не думал, что удастся этого добиться вот митингами, пусть даже такими мощными по сравнению с предыдущими 10-12 годами. Не знаю, может быть, у многих участников были иллюзии, но, тем не менее, просто власть еще достаточно сильна.
А была ли какая-то реальная возможность надавить на власть, может быть, не по этому вопросу, но по другим, потому что многие говорят о том, что, выражаясь современным языком, протест слили. Так ли это, или это какие-то естественные процессы?
Не, я думаю, что это естественный процесс, пусть он несколько затормозился. Если сравнивать с предыдущей перестройкой конца 80-х годов, действительно, в конце прошлого года казалось, что мы находимся где-то вот на грани 89-го года. Пожалуй, нет. Мы пока что застряли в 88-м году, если сравнивать.
Есть ли у нас вероятность, что мы дойдем таки до 91-го?
Я в этом не сомневаюсь. Просто процессы, они не всегда идут с одинаковой скоростью. В них бывают паузы, периоды спада в самом общественном подъеме. Бывают вот периоды паузы и некоторого спада. Вот мы его сейчас переживаем.
Что может повлиять на протестную активность? Что может вызвать ее рост?
Ухудшение социально-экономического положения и, в первую очередь, затягивание с необходимыми реформами, которые власть откладывает на потом. Ну, фактически, Путин решил, что пусть все изменения, в том числе болезненные, будут происходить после того, как он идет. Но дело в том, что это затягивание с реформами, учитывая, что все равно сейчас у власти нет необходимых резервов, она столько наобещала. И вот когда эти невыполняемые и невыполнимые, в общем-то, в нынешних условиях обещания их осознает народ, то это неизбежно вызовет усиление протестных настроений. Они могут затянуться, если затянутся, они будут на самом деле взрывоопаснее и менее конструктивными.
То есть речь, опять же, о присоединении к протестной активности других слоев населения?
Да, да.
Как вы полагаете, в правильном ли направлении сейчас движется российская оппозиция?
Я думаю, что в целом правильный. Есть некоторое течение, которое, так сказать, несет и власть, и оппозицию. Что-то может, какие-то решения и действия могут ускорить движение внутри этого, так сказать, течения, которое несет общество. Какие-то могут замедлить, но я думаю, что на самом деле больших ошибок нет.
Один из популярных лозунгов, наверное, самых заметных лозунгов протестных акций последнего года – это лозунг «Россия без Путина». И вот в последнее время, когда начались вот эти слухи про болезнь Путина, пошел вал информации про дела в отношении чиновников уголовные и вокруг чиновников. Я по разговорам со своими знакомыми активистами протестных действий, просто участников акции, поняла, что люди, на самом деле, очень многие не совсем разделяют вот этот лозунг «Россия без Путина», ожидая, что, наоборот, без Путина может начаться бардак во власти. Как вы считаете, будет ли этот лозунг популярен в ближайшее время?
Ну, если Путин в ближайшие дни не умрет, то будет популярен лозунг, никуда он не денется. Пусть даже не все его разделяют.
Как вы считаете, за последний год уже можно, наверное, делать какие-то выводы? Что изменилось в общественной жизни и в головах тех людей, которых можно назвать активной частью общества?
Люди, которые раньше были активны, но не в политике, а в экономике, в действиях по повышению там благосостояния своих семей, они сейчас все-таки двинулись в политику. Там, скажем, год тому назад, в декабре прошлого года, это было более заметно, но это происходит и сейчас. Молодежь, которая, как выяснилось, не боится, ее участие в оппозиции расширяется. На самом деле, это, может быть, не всегда видно, но, тем не менее, это происходит.
Это было мнение политолога Владимира Прибыловского. «Пробуждение России» – так называется доклад, подготовленный экспертами Московского центра Карнеги к годовщине начала гражданских протестов, вызванных нечестными, по мнению многих, выборами в Государственную Думу России. В написанном на английском языке исследовании, адресованном западным политикам и экспертам, специализирующимся на российской проблематике, авторы доклада констатируют наличие коренных изменений в общественных настроениях россиян, неэффективность политики властей, применяющих репрессивные методы борьбы с движением протеста, и формулируют рекомендации для лучшего понимания происходящих в России событий. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с одним из авторов доклада Марией Липман.
Конечно, мы главным образом своим докладом не рекомендуем, а все-таки информируем. Возможности Соединенных Штатов или других стран, или международных организаций влиять на то, что происходит в России, крайне ограничено. Но очень важно понимать то, что в России происходит. Очень важно правильно интерпретировать те процессы, которые в России идут. И, собственно, это было главным содержанием нашего доклада.
Есть какие-то особенности российской внутриполитической ситуации, которые, на ваш взгляд, главные особенности? Западные политики, западные партнеры России не понимают. Если не понимают, то почему?
Вы знаете, я бы указала, например, на такую очень простую вещь, что то протестное движение, тот гражданский протест, который начался в России год тому назад, и который привлек к себе огромное внимание, и, разумеется, внутри самой России и за рубежом, что его продолжают называть оппозицией. И мне кажется, что это термин, который очень вводит в заблуждение наблюдателей и заставляет их ставить вопросы, которые, в общем, не вполне адекватны ситуации, предъявлять требования, которые тоже не вполне соответствуют данному моменту. Конечно, то, что началось у нас в России, явление важнейшего характера, но неправильно называть это политической оппозицией, потому что политическая оппозиция предполагает конкурентную политику. Она предлагает конкуренцию политических сил в рамках конституционных процедур. В данном случае речь идет о том, что по-прежнему российские власти контролируют политическое пространство, не допуская в него тех, кто для них неприемлем, те акции публичные, личный, с огромным, беспрецедентным для постсоветской России участием, были гражданским протестом. И в этом смысле вопросы о том, каков же был политический итог, ну, если российский политический истеблишмент на своем месте, значит ли это, что движение потерпело полный крах, мне представляются несостоятельными. Мне кажется, что важнейшим явлением были протесты прошлого года, которые выявили те изменения, которые копились в российском обществе на протяжении предшествующего периода. И они стали очень важным фактором, который изменил разные аспекты российской жизни. Да, действительно, этот гражданский протест не получил никаких конкретных и прямых, непосредственных политических результатов, но и не мог их получить. Но он свидетельствует о том, что пусть меньшинство, но важная часть российского общества перерастает государственный патернализм, который был основной моделью государственного управления на протяжении последнего десятилетия.
Предположим, что ваше замечание, замечание Центра Карнеги, будут восприняты западными политическими элитами. Как они должны, на ваш взгляд, по оценкам политологов московских, строить дальше свои отношения с Россией? Известно, что есть и дискуссия по этому поводу в западном мире. Известно, что есть два основных подхода. Подход более жесткий и менее жесткий. Грубо говоря, это перезагрузка Барака Обамы. Как действовать?
Мне кажется, что пространство для маневра очень ограничено. Действительно, возможности влияния на внутрироссийскую ситуацию из-за рубежа, мне кажется, совсем не стоит преувеличивать. Попытки давления принимаются в штыки российским руководством. Мы многократно это видели. Позиция в этом смысле президента Путина, что никому не позволим нас учить, никому не позволим в нашу внутреннюю ситуацию вмешиваться, она встречает поддержку значительной части российского населения. Мне кажется, что это очень важно иметь в виду. И, кстати говоря, чрезвычайно важно, что то гражданское движение, та гражданская активизация, которая в России началась, она совершенно не имеет в виду иностранную аудиторию как какого-то важного адресата своего движения. Это, мне кажется, очень важно иметь в виду. Это российские власти пытаются представить этот протест как вдохновляемый Западом или поддерживаемый Западом, или как-то, я не знаю, иными путями, имеющие западную поддержку. На самом деле это исключительно внутреннее движение. Оно зародилось внутри российского общества. Оно имеет в виду в качестве своего адресата российское же общество и российскую власть, и российскую действительность. Это тоже очень важно понимать. И в этом, кстати, его огромная ценность для России. Если бы это были какие-то западные эмиссары или их клиенты, это бы как раз такого значения не имело. Чрезвычайно важно для Запада именно отдавать себе отчет в том, что происходит, для того, чтобы, по крайней мере, основания, на которых строится политика, были бы адекватными. Что касается самой политики, то мне не кажется политика перезагрузки неуспешной. Мне кажется, что были достигнуты вполне конкретные результаты по конкретным направлениям. Эти направления прекрасно известны. Это и сотрудничество в Афганистане, которое, кстати, недавно снова было в конкретном намерении сторон его продолжать. И это, конечно, подписание договора о стратегических вооружениях, это вступление России в ВТО, есть вполне конкретные результаты. Чего не было достигнуто политикой перезагрузки, это изменение самой основы отношений, которая в себе содержит важнейший фактор недоверия. В особенности с российской стороны это недоверие к Западу, недоверие к Соединенным Штатам, ощущение, что от них все время нужно ждать какой-то опасности, что там вынашиваются планы ослабления России, причинения ей ущерба. Это сочетается одновременно в заинтересованности в сотрудничестве, уж по крайней мере в торгово-экономической сфере, в привлечении инвестиций. А это противоречие не удается устранить. Его не сумела устранить политика перезагрузки, и отчасти поэтому, достигнув каких-то результатов, она, в общем, себя в большой степени исчерпала. И мне кажется, что, по крайней мере, в ближайшее время существенных перемен здесь ожидать не приходится.
Доклад называется «Пробуждение России». Есть и глава, которая сейчас вот у меня перед глазами, называется она «Гражданское пробуждение». Собственно говоря, об этом мы с вами и говорим. Когда вы работали над этим докладом, задавались ли вы мысли о том, что будет дальше? Россия уснет опять или это гражданское пробуждение – необратимый процесс? Ведь Кремль, как вы только сейчас сказали, продолжает контролировать российское политическое пространство.
Совершенно верно. Кремль продолжает контролировать политическое пространство, но, как мне представляется, не может контролировать гражданское. Это вот гражданское пробуждение, мне кажется, процессом необратимым. У меня такое ощущение, что, собственно, политика Кремля в отношении протестующих, в отношении активистов направлена на то, чтобы как-то упихать обратно ту общественную энергию, которая вышла на поверхность год тому назад. И мне кажется, что это не удастся. Дело не в том, какие формы принимает это гражданское движение. Дело в том, что, собственно, самоощущение части граждан уже в значительной степени стало, даже не скажу постсоветским, стало несоветским. И это ощущение граждан, которые не чувствуют себя иждивенцами государства. И это ощущение граждан более независимо мыслящих и самостоятельно ставящих себе задачи. Вот этот процесс, мне кажется, необратим, а в силу того, что российское общество продолжает урбанизироваться, собственно, большие города и, главным образом, столичные являются центром притяжения для молодых людей из российской провинции. Мне кажется, что этот процесс будет только углубляться.
С одним из авторов доклада «Пробуждение России» Марии Липман беседовал мой коллега Андрей Шарый. Продолжается программа «Время свободы». Новый проект православного центра в Париже будет подготовлен к концу января 2013 года, сообщили газете «Известия» в Управлении делами президента Российской Федерации. Речь идет о возведении на набережной Бранли поблизости от Эйфелевой башни пятикупольного православного собора со стеклянным балдахином, символизирующим покров Богоматери. Проект разработан испанским архитектором Мануэль Нуньес Яновский в сотрудничестве с московским агентством «Архгрупп». Однако, как считает мэр Парижа Бертран Делануэ, появление в историческом центре города такого сооружения недопустимо. Незадолго до принятия префектурой Парижа окончательного решения о строительстве храма российская сторона неожиданно отозвала заявку, как сообщалось, для доработки проекта. О том, почему проект православного центра вызвал сомнения в Париже по эстетическим причинам или по политическим, и есть ли у России шанс все-таки реализовать этот проект, в интервью парижскому корреспонденту «Радио Свободы» Елизавете Алисовой рассказал журналист газеты «Монд» Петр Смоляр.
Я внимательно слежу за развитием этого проекта уже несколько лет. В 2009 году я написал материал в «Монд» о том, как Русская Православная Церковь вместе с российскими властями намеревалась взять под контроль несколько православных церквей во Франции, в частности, храмы в Ницце и в Биарице. В этой статье я рассказывал, как с 2005 года Русская Православная Церковь инициировала судебные процедуры во Франции с целью получить контроль над храмами, которые, как она считает, ей когда-то принадлежали. Больше всего РПЦ интересовал Николаевский собор в Ницце, который в то время находился под управлением одной местной ассоциации. Россия заявила права на собор на основании того, что в 1865 году землю, на которой был построен храм, приобрел Александр II. В результате французский суд признал за Россией право на владение Николаевским собором. Для русских проект православного храма на набережной Бранли, рядом с Эйфелевой башней, чрезвычайно серьезное финансовое вложение. А с символической точки зрения, это один из самых важных проектов Русской Православной Церкви за пределами России. Этот проект должен стать своего рода демонстрацией архитектурного величия, демонстрацией силы и влиятельности РПЦ. Ведь построить такой храм с куполом высотой 27 метров прямо у Эйфелевой башни – это значит изменить образ Парижа. То есть на всех открытках с Эйфелевой башней будет присутствовать православная церковь.
Как Россия получила этот участок земли в 7-м округе Парижа и как проходил конкурс на проект храма?
Началось все с того, что французские власти объявили конкурс на приобретение участка земли, на котором расположен предназначенный под снос комплекс зданий метеорологической службы Франции. Это был открытый международный конкурс. Кроме России, с предложениями о покупке участка выступили Саудовская Аравия и Канада. Выиграла конкурс Россия. С самого начала Россия не скрывала, что на этом участке Москва намерена построить культурно-религиозный центр. То есть обвинить русских в том, что они скрывали свои замыслы, нельзя. После этого довольно быстро российская сторона организовала международный архитектурный конкурс. Русские не хотели строить очередную традиционную православную церковь с куполами. Они хотели что-нибудь чуть-чуть более оригинальное. Они хотели соединить традиционные архитектурные формы православного храма с современностью. На конкурс были представлены десятки проектов, среди которых франко-российская жюри выбрало 10 проектов. Я видел эти 10 проектов. Некоторые из них классические, некоторые более оригинальные. Проект, который выиграл конкурс, по мнению русских, лучше всего соединил в себе, с одной стороны, православные эстетические каноны, с другой стороны, оригинальность.
Что не понравилось в проекте французам, в частности, мэру Парижа Бертрану Делануэ, который назвал проект посредственной стилизацией, сработанной на скорую руку. Проект выглядит приблизительно так. Храм с пятью золотыми куполами, покрытый волнистым стеклянным куполом, который должен символизировать покров Богородицы. Авторы проекта – испанский архитектор Мануэль Нуньес и российское агентство «Архгрупп».
Мне понравился как раз этот длинный стеклянный покров, закованный в сталь. Первоначально этот покров должен был спускаться по внешней стене храма, но потом, в результате изменений в проекте, по непонятным мне причинам, покров оказался расположен горизонтально. Таким образом, он заслонял бы Эйфелеву башню. Этого мэрия Парижа не могла потерпеть. Заслонить Эйфелеву башню — это, если хотите, кощунство по отношению к Парижу. Поэтому в начале 2012 года, когда российская сторона подала запрос о разрешении на строительство в префектуре региона Иль-де-Франс, мэр Парижа Бертран Делануэ заявил, что он чрезвычайно этим проектом недоволен и что, по его мнению, проект не вписывался в городской пейзаж.
Проект откладывается исключительно по эстетическим соображениям или все-таки здесь есть и политическая составляющая?
Конечно, очень быстро к этой чисто технической архитектурной проблеме прибавилась политическая составляющая. Российская сторона очень надеялась, что получит разрешение на строительство до президентских и парламентских выборов во Франции при президенте Саркози. Но этого не произошло, потому что такие вопросы решаются всегда очень долго. В результате из-за этой задержки, если можно так выразиться, карты перетасовали. В начале июня Владимир Путин встретился в Париже с Франсуа Олландом и попытался получить от него какие-то гарантии по этому вопросу. И Олланд заверил Путина, что французское государство от своих слов не отрекается, что обязательства, взятые на себя Саркози, будут выполнены, но при этом, возможно, необходимо будет внести в проект ряд изменений. За кулисами между французами и русскими проходили жесткие переговоры с целью прийти к компромиссу, таким образом, чтобы скорректировать первоначальный проект. Но теперь, чтобы получить разрешение на строительство от префектуры, российская сторона должна предложить новый проект.
Речь идет о совершенно новом архитектурном проекте, или российская сторона должна просто скорректировать первоначальный проект таким образом, чтобы стеклянный покров не заслонял Эйфелеву башню?
Как раз с этим вопросом ничего не ясно. Российская сторона говорит, мы поняли, в чем проблема, мы внесем изменения в проект. Будут изменены формы покрова и материал, из которого он выполнен. Русские обратились к французским специалистам. Вместо стекла они хотят использовать углеродное волокно и какой-то другой очень легкий материал. Таким образом, весь этот покров будет гораздо меньше бросаться в глаза. Это то, что говорит российская сторона. Однако французская сторона, Министерство культуры и мэрия Парижа, считают, что вообще весь проект не подходит с эстетической точки зрения и что нужен новый проект. Никто открыто не высказывается против проекта строительства православной церкви в Париже как такового. Они просто не могут. Все сделано в соответствии с законом, объявлен конкурс. Россия его выиграла. Дать обратный ход в данном случае было бы настоящим оскорблением в адрес России. Вместо этого противники проекта упирают на эстетический вопрос. Неизвестно, сколько времени теперь уйдет на пересмотр проекта и когда эта церковь будет построена.
Петр, из ваших слов можно сделать вывод, что французская власть, а у власти сейчас социалистическая партия, вообще против того, чтобы на берегу Сены Россия строила православный храм, и лишь ищет предлог, чтобы выиграть время.
В политическом смысле социалисты считают, что Саркози сделал Путину подарок. Договоренность о проекте была достигнута между Саркози и патриархом Алексеем II, когда он в свое время приезжал в Париж. Тем не менее, даже если социалисты и относятся критически к этому соглашению, они знают, что отказаться от данного государством слова невозможно, потому что существует такая вещь, как преемственность власти и взятых ею на себя обязательств. Поэтому Франция говорит: «Хорошо, церковь будет построена, но при этом должны быть учтены некоторые технические условия». Здесь очень сложно понять, в какой мере эти условия выполнимы. Вы знаете, как это может быть. Сначала одно условие, потом второе, потом третье. Действительно, в определенный момент могут возникнуть подозрения, что правительство тянет время, чтобы максимально отложить начало строительства.
На вопросы «Радио Свобода» ответил журналист газеты «Монд» Петр Смоляр. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
И завершение программы «Время свободы. Новости культуры». 50 лет назад произошло событие, ставшее поворотным для советского изобразительного искусства. В декабре 1962 года Никита Хрущев в Манеже посетил выставку, посвященную 30-летию Московского союза художников. На антресолях, отдельно от соцреалистических полотен, была устроена небольшая экспозиция работ художников студии Элия Белютина. Эти картины вызвали гнев главы государства и стали началом конца хрущевской оттепели, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В коллективной памяти осталось, что Хрущев ополчился на идеологически чуждых советскому народу абстракционистов. Но это не так. На памятной всего лишь однодневной выставке были работы фигуративные Эрнста Неизвестного, Юрия Соболева, Юлоса Остера, Владимира Инкелевского и Белютинцев. Другое дело, что меры условности и изобразительный язык у этих художников отличались от общепринятого тогда канона. Такое искусство искусства неискушенному высокому гостю было непонятным. Вот он и устроил разгром.
Ровные жирные мухи, которые на падать бросаются. Тебе за страну, за нашу мать, а вы горошие и дерьмо надо чистить. Мы не можем мимо пройти.
Эта нарезка из высказывания Хрущева в адрес и по поводу творческой интеллигенции звучит сейчас в том же самом месте. В Манеже открылась выставка, где можно увидеть некоторые работы, разгромленные полвека назад экспозиции. Названия те же в Манеже. Автор нынешней экспозиции, художник Алексей Трегубов, создал три небольшие белые комнаты, бережно оградив то, что внутри, от гулкого пространства Манежа. Количество картин много меньше, но выставочные размеры сопоставимы.
Ну, высота потолков, наверное, была больше, там была спойлерная развеска, но надо учитывать то, что прошло 50 лет, и собрать оригинальные работы было очень сложно. То есть именно те работы, которые участвовали в той выставке.
Они распылились, они были уничтожены, или просто они уехали так далеко из России, что уже и не найти?
И то, и то, и то. То есть мы перечислили все пункты. Но данная работа собрана у живых художников, которые участвовали в той выставке. Это вот очень пожилые люди, которые с радостью отдали свои работы без каких-то специальных страховок, просто на доверии, на таком как бы открытом чувстве.
Ну, а теперь непосредственно о вашей работе. Какую задачу вы преследовали, когда сочиняли вот такое пространство?
Задача была не повторять ту выставку и не выставлять работы, собственно, сами по себе, а попытаться показать взаимоотношения власти и искусства. При этом нужно было устроить все так, чтобы и была какая-то документация этого события, и работы, и еще какой-то образ. Исходя из этих таких сложных композиционных задач, плюс еще пространство, в котором мы сейчас находимся, третий этаж манежа, оно довольно небольшое. Хотелось сделать отдельное пространство, как объект, коробочку, да, которое бы еще можно было вокруг обходить, потому что стены начинают взаимодействовать со зрителем, с цитатами Хрущева. Получается такая игра. Не хотелось сделать стандартную выставку, просто выставку, развесить работы, потому что задача была Хрущев, почему он так отреагировал, в чем острота, что было? А было ли что-то, или это было настроение? Этот вопрос, на самом деле, сразу себе задаешь, когда ты видишь эти работы. Ну что, живопись. И власти кажется, что это не искусство, а это вот там надругательство или там еще что-то. То есть, на самом деле, тема довольно актуальная, взаимодействие власти и искусства. Почему Никита Сергеевич отреагировал? Потому что мозг, это, собственно, он получал мастерские, зарплаты, пенсии. Был государственной структурой, да, и вдруг внутри этой структуры возникает некая студия, которая противоречит направлению.
Об этом эпизоде написаны целые тома, очень много зафиксировано воспоминаний, но у вас и у зрителя, который придет на эту выставку, какой возникает ответ? Почему Никита Сергеевич был так рассержен, так раздражен?
Моя задача была не отвечать на этот вопрос, а скорее поставить этот вопрос перед зрителем. Потому что скорее интереснее подумать на эту тему, что да, это было так. Да, вот они плохие художники. Да, они хорошие художники, но Никита Сергеевич плохой. Даже внутри меня присутствует и то, и то. Я понимаю, что могло раздражить. Я понимаю, что это может показаться не искусством. Но при этом я не понимаю, почему в такой форме, почему глава государства в публичном месте реагирует таким образом. То есть вот это абсурд. Гигантская страна, мощнейшая вдруг. Это очень странно. И то я не хочу никому ставить никакой там диагноз. Что это? Почему? Мы такие, художники такие, власть такая.
Когда посетитель выходит из сочиненного Алексеем Трегубовым кубика, оглянувшись, видит на белой стене тени, черные силуэты участников выставки.
Над этими тенями написано «Те же в манеже». Идея была такова, что это присутствие этих художников на этой выставке, как эхо, как некий отпечаток. И когда зритель проходит дальше, то он сам отбрасывает тень, он как бы соединяется с ними.
Ну а среди экспонатов картина «Карьер». Автор Леонид Мечников обвел карандашом то место, куда плюнул Хрущев. Сильное впечатление. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
На этом информационная программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Олег Львов и у микрофона автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Мое присутствие в информационном вещании сегодняшний день завершается. Ну а вы оставайтесь на волнах «Радио Свободы». Я желаю всем хорошего вечера.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Настало ли время для смены имиджа Путина? Об этом беседуем с заподделом политики независимой газеты Александрой Самариной. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».